Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Охота на вирус гриппа» подготовила и ведет программу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 2 апреля 1998 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Охота на вирус гриппа». Ведет передачу Марина Ефимова. Год назад, летом 1997 года, доктор Велина Лим, молодой вирусолог в Гонконге, получила на проверочный анализ из провинции кровь 3-летнего мальчика, заболевшего тяжелым гриппом. Доктор Лим обнаружила, что присланный вирус соответствует обычному типу А, но в такой модификации, которая не подходит ни под какие известные стандарты. Вообще говоря, такие неопознаваемые модуляции вирусов бывают, и когда случай единичный, на это обычно не обращают внимания. Но узнав, что заболевший гриппом мальчик умер, доктор Лим послала образец вируса Яну Де Джонгу, ветерану-вирусологу из Роттердама, который, как она знала, собирает коллекцию редких модификаций вирусов гриппа. Каково же было ее изумление, когда через месяц ей позвонили из Роттердама и предупредили, что доктор Де Джонг летит к ней и что он уже в пути. Вот что рассказала доктор Лим журналистам.
Я встретила Де Джонга в аэропорту, и мы впервые обменялись рукопожатием. До этого мы были знакомы только по переписке. «Вы знаете, что вы мне прислали?» – спросил он. И я поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. «Вы мне прислали H5». Я не ветеран, но я знаю, что модуляция H5 – это модуляция так называемого куриного гриппа, который человеку не передается. «Если ваши лаборатории не сделали ошибки, – сказал Де Джонг, – значит, передается». Я так обиделась, что вместо обеда повезла Де Джонга сразу в лабораторию. Я-то знала, что не сделала ошибки.
Уже к концу этого дня, 11 августа 1997 года, Де Джонг позвонил в Америку, в Мемфис, штат Теннесси, старейшему вирусологу, специалисту по пандемиям, то есть повальным глобальным эпидемиям гриппа, Роберту Вебстеру. Почему именно ему? Об этом доктор Даниил Голубев.
До сих пор ни одна пандемия не вызывалась непосредственно вирусами гриппа животных. И вопрос, способны ли они вообще быть пандемическими, всегда был, да и остается более чем спорным. Доктор Вебстер не только допускает такую возможность, но и абсолютно в ней уверен. Он сторонник так называемой зоонозной концепции происхождения пандемических гриппозных вирусов. В Советском Союзе этой концепции придерживался известный вирусолог-академик Жданов, а сейчас ее поддерживает академик Львов. Другая точка зрения всегда высказывалась сторонниками антропонозной концепции, то есть теории о том, что пандемии вызываются только чисто человеческими вирусами. Вирусы же гриппа животных могут вызвать заболевания отдельного человека, но от человека к человеку не передаются, а потому пандемическими быть не могут. В Советском Союзе эту концепцию развивал академик Смородинцев, в Англии профессор Хоуп Симпсон.
Что же случилось в Гонконге летом 1997 года?
В Гонконге произошло опаснейшее вторжение в человеческую популяцию куриного вируса AH5N1, до этого никогда на человека не нападавшего. Все человеческие штаммы вируса гриппа имеют антигенную формулу AH1N1, AH2N2, или AH3N2. H – это один из поверхностных компонентов антигенов вируса, так называемый гемагглютинин, а N – это второй антиген – нейраминидаза. Куриный вирус, вызвавший заболевание в Гонконге, имеет формулу AH5N1, то есть он обладает абсолютно антигенной новизной для человеческой популяции. Именно таковыми были возбудители всех предыдущих пандемий, и именно поэтому при их появлении имело место тотальное распространение инфекции, фактически не встречающей сопротивления. Достаточно сказать, что за время пандемии испанки в 18-20 годах погибли 20 миллионов человек. Это было в доантибиотиковую эру. Но и в 68 году, во время гонконгской пандемии гриппа, несмотря на наличие антибиотиков и других современных методов лечения, от инфекции погибло более 100 тысяч человек.
Именно проблемой изменений и мутаций пандемических вирусов занимается один из следопытов-вирусологов, профессор университета штата Висконсин Йошихиро Каваока. В частности, он изучает вирус так называемого азиатского гриппа 50-х годов.
Мы изучаем механизм тех перемен в вирусе, которые делают его агрессивным. Эти изменения очень мелкие. Но, скажем, в том вирусе, который я исследовал, удалось обнаружить изменения одного нуклеотида. Нуклеотид – это компонент, которых в одном только гене вируса 1700. Но именно такого рода мельчайшие изменения, возникшие, возможно, просто по ошибке природы, могут оказаться роковыми. Обычные вирусы гриппа поражают лишь верхние дыхательные пути в человеческом организме. Но при определенных мутациях, то есть генетических изменениях, они получают способность захватывать и другие органы. Это и делает их вирулентными, агрессивными и чрезвычайно опасными.
Тут нужно добавить, что пандемии гриппа случаются каждые 20-30 лет. И последняя волна, так называемый гонконгский грипп, прошла в 1968 году. И именно поэтому в августе 1997 года, через несколько дней после сообщения доктора Ди Джонга, во всех странах были подняты на ноги центры по борьбе с эпидемиями гриппа. Главный эпидемиолог такого центра в Сан-Франциско, доктор Кеджи Фукуда, срочно вылетел в Гонконг во главе группы экспертов. Позже Фукуда рассказал журналистам.
В самолете я, естественно, вспоминал испанку, поразившую человечество во время Первой мировой войны. Этот грипп убил 21 миллион человек, в подавляющем большинстве молодых и совершенно здоровых, в том числе 43 тысячи американских солдат. Подобная эпидемия, случись она сегодня, в определенном смысле может быть даже опаснее. В те времена она путешествовала по миру на поездах и пароходах, а теперь она полетит на скоростных самолетах. Если эпидемия начнется в Гонконге, то через 3 часа она может перенестись в Токио и через несколько дней в Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода передача «Охота на вирус гриппа». Ведет передачу Марина Ефимова.
августа 1918 года командующий 12-й дивизией генерал-майор Генри Маккейн прибыл на военную базу Кэмп Денвес, штат Массачусетс, откуда через месяц его дивизию должны были отправить в Европу на фронт. Через неделю Маккейну доложили, что несколько солдат больны менингитом в очень тяжелой форме. Через 2 недели ему доложили, что больны уже десятки солдат, но что это, очевидно, инфлюенса, и что то же самое началось в Бостоне, откуда передали и название гриппа – испанка. А через 3 недели, когда по расчетам генерала его дивизия должна была уже стать гордостью американской армии, Маккейн обнаружил, что он командует одним неправдоподобно огромным полевым госпиталем. В особо тяжелых случаях, дней через 10 после начала заболевания, солдаты умирали от пневмонии, причем никогда до сих пор не виданной врачами формы. Они захлебывались водой, заливавшей их легкие.
Так описывает начало испанки в Америке хроникер этой эпидемии Альфред Кросби. Несмотря на то, что шла война и всем было не до гриппа, врач из Кэмп Денвеса все-таки отправил срезы легочной ткани нескольких погибших солдат вместе с историей их болезни в Вашингтон военно-медицинскую академию. И там, в музее, они пролежали экспонатами 80 лет. Пока весной прошлого года их не затребовал оттуда молодой патолог академии доктор Джеффри Таубенбергер. Этот микробиолог с труднопроизносимой фамилией первым нашел способ извлекать ДНК из мертвых вирусов, что раньше было невозможно, и тем самым воссоздавать генетическую структуру любого вируса, хоть из далекого прошлого. Доктор Таубенбергер участвует в нашей сегодняшней передаче.
Мы пытаемся делать две вещи.
Мы пытаемся выяснить две вещи. Во-первых, откуда взялся вирус 1918 года? Не перешел ли он на людей с птиц или животных, например, со свиней? И если да, то каков был биологический механизм этого перехода? Потому что если мы найдем какой-то постоянный принцип мутации вируса гриппа, то сможем ему противостоять. Вторая наша задача – выяснить, что сделало вирус гриппа 1918 года таким смертоносным. Догадка ученых сводилась к тому, что изменение, мутация этого вируса произошла в его генах. Так что, если бы нам удалось восстановить все гены вируса 18 года, мы сумели бы определить то уникальное, решающее изменение, которое сделало этот вирус таким всесильным. Когда мы все это выясним, мы сможем предсказывать уже по первым случаям заболевания, что вирус особо опасен, и принимать немедленные меры, чтобы его остановить.
Однако оказалось, что из сохранившихся в военно-медицинской академии вирусов Таубенбергеру годились лишь два, потому что он мог использовать легочную ткань только тех больных, которые умерли скоропостижно в течение нескольких дней, пока вирус еще делился и рос. В самом разгаре эксперимента Таубенбергер оказался без материала. Если бы не телефонный звонок из Калифорнии от 73-летнего вирусолога-пенсионера Йохима Холтона, который прочел статью Таубенбергера в журнале Science. Холтон напомнил молодому ученому, что среди прочих жертв испанки были и жители деревни Бревик на Аляске, где за один месяц грипп убил 85% жителей. «Я попробую туда съездить», — сказал Холтон. «Когда?» — недоверчиво спросил Таубенбергер. «На следующей неделе», — сказал Холтон. С доктором Холтоном беседует Рая Вайль.
В первый раз я приехал на Аляску в 1951 году. Говорил с жителями. В деревнях было тогда человек 90-100. Мне удалось побеседовать с тремя эскимосами, которые пережили эпидемию 18 года. Один из них входил в совет старейшин деревни. Я попросил его рассказать остальным членам о том, что здесь тогда произошло. Очевидно, его рассказ убедил их, и они позволили мне открыть могилу. Но, как вы знаете, вирус, который я тогда обнаружил, был мертвым. Я пытался его оживить, но бесполезно. Неудача, однако, не охладила моего интереса к этой проблеме. Через 46 лет я вновь вернулся в эту деревню. Я рассказал, что теперь можно и по мертвому вирусу многое определить. Я привез с собой фотографии могил, имена людей, которые были похоронены здесь в 18 году. Если мне позволят вновь открыть могилы, мы сможем быстрее найти вакцину, которая выработает у жителей деревни иммунитет против смертельной болезни, когда она вновь нагрянет. Одним словом, старейшины согласились и на этот раз. Но поначалу нам не везло. Несмотря на вечную мерзлоту, от тех, кто погиб в 18 году, не осталось даже вирусов, только скелеты. Мы продолжали копать. И, наконец, удача. Мы обнаружили труп молодой женщины. Она была такой полной, что жировой слой предохранил ее тело от разложения. Легкие были в порядке. Мне пришлось удалить их прямо на месте. Несколько срезов легочной ткани я поместил в специальный раствор, рассчитанный на сохранение генетической структуры, и потом отправил доктору Таубенбергеру в Вашингтон.
Простите, а кто все это оплачивал? Вашу поездку на Аляску, работы, связанные с раскопками?
Никто. Я сам оплачивал из своих сбережений. Это стоило мне $3200.
Но вам, наверное, компенсируют это?
Нет, да я и не хочу этого. Для меня важно, что у доктора Таубенбергера теперь достаточно материала.
Надо сказать, что женщину-донора с Аляски, которую нашел в вечной мерзлоте Холтон, шутники-врачи уже назвали Люси. Люси с Аляски. Доктор Таубенбергер, теперь, когда у вас есть вирусы Люси, хватит ли у вас материала, чтобы воссоздать всю генетическую структуру вируса 18 года?
Да, я думаю, что материала теперь достаточно, но технически процесс восстановления генов такой сложный, и там еще столько неясностей, что я и отвожу на его осуществление несколько лет. Сейчас мы закончили работу по восстановлению лишь одного гена, а их всего 10. Есть и другая проблема. У меня нет полной уверенности, что в лабораторных условиях нам удастся увидеть и определить то роковое изменение в генах, которое сделало его убийцей номер один среди всех известных эпидемий 20 века. Так что может оказаться, что надо будет исследовать другие пути раскрытия этой загадки, что одного только восстановления генетической структуры вируса еще недостаточно.
Доктор Таубенбергер, насколько я понимаю, с испанкой практически не боролись. А почему она прекратилась сама собой через 2 года?
В 1918-19 годах практически каждый человек на земном шаре имел, по крайней мере, контакт с тем, кто был заражен вирусом гриппа. У всех оставшихся в живых появились в крови защитные антитела. Треть человечества переболела испанкой за 1 год. То есть вирусам, собственно, уже некуда было идти, и они или вымерли, или ради самосохранения мутировали во что-то не столь смертоносное. Я лично полагаю, что вирусы гриппа, которые сейчас циркулируют в организмах домашних птиц, свиней и человека, это или потомки, или родственники вируса гриппа 1918 года.
Почему испанку называют матерью всех эпидемий? Говорят о ней так, словно это была первая эпидемия гриппа в мире. Доктор Кавалка.
Известно, что и до 18 года по миру проходили подобные эпидемии, но тогда еще никто не умел их идентифицировать. Вообще, сама концепция вируса появилась всего 100 лет назад, точнее, в 1892 году. Ее создал, как известно, русский ученый Дмитрий Ивановский, чьим именем назван институт в Москве.
Альфред Кросби в своей книге «Эпидемия и мир» в 1918-м не без горечи пишет о том, что американские литераторы почти не отразили это бедствие в своих произведениях. Ни Хемингуэй, ни Фицджеральд ничего не писали о гриппе в армии, хотя на их глазах каждый день умирало по несколько человек. Агнес фон Куровский, в которую был влюблен Хемингуэй и которую он изобразил потом в романе «Прощай оружие», уехала от него на борьбу с эпидемией во Флоренцию. Джон Дос Пассос, сам переболевший испанкой на корабле, везшем войска в Европу, написал об этом лишь в шутливом письме домой. «У меня было что-то похожее на воспаление легких, туберкулез, дифтерию, дизентерию, диспепсию, скарлатину и бери-бери. Но что бы это ни было, оно прошло». Только для писательницы Кэтрин Энн Портер грипп 1918 года перевернул мир. Она была тогда молоденькой корреспонденткой «Денверской газеты». Она и ее жених, тоже молодой пехотный лейтенант, заболели одновременно. Портер болела так тяжело, что газета уже приготовила некролог. От жара ее волосы во время болезни пересохли и выпали. Когда кризис миновал, и она попыталась сесть, то от слабости упала и сломала руку. А лейтенант умер. И Кэтрин Энн Портер написала об этом свой лучший роман, который назвала «Конь бледный, всадник бледный». Это начало старинной негритянской песни «Конь бледный, всадник бледный, не уноси моего возлюбленного». Всего же от гриппа во время Первой мировой войны умерло 637 тысяч американцев, из них 43 тысячи молодых солдат и офицеров. На волнах радио «Свобода» передача «Охота на вирус гриппа». Ведет передачу Марина Ефимова. Осенью 1997 года в Гонконге доктор Фукуда и его команда, обнаружив, что все люди, заболевшие гриппом, заразились от кур, дали рекомендацию уничтожить и кур, и уток, и гусей в тех районах, где были зарегистрированы случаи заболевания куриным или птичьим вирусным гриппом. Эта мера была принята, и грипп как будто остановлен. Однако доктора Вебстера, например, эта мера не успокоила. Он сказал, они закрыли конюшню, только неизвестно до или после того, как лошади выбежали. Спор между специалистами продолжается. Доктор Голубев.
Доктор Роберт Вебстер, работающий в госпитале Святого Иуды в городе Мемфисе, после посещения Гонконга высказал твердое убеждение, что пандемия обязательно начнется через какое-то небольшое время, за которое вирус AH5N1 как бы наберет необходимую для развития пандемического процесса трансмиссибельность. Другие специалисты, в частности гонконгские, через 2 месяца после выделения первого птичьего штамма от человека, высказали мысль о том, что штамм AH5N1 уже должен был бы проявить свои пандемические потенции, если бы они у него были.
Доктор Таубенбергер, комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения, несмотря на сопротивление доктора Вебстера, решил не изготавливать вакцину на основе птичьего вируса. Хотя он убил в прошлом году в Гонконге 6 человек из 18, то есть треть заболевших. Огромный процент. Вы согласны с этим решением комитета экспертов?
На самом деле уже несколько фирм в системе CDC, то есть центров по контролю за эпидемическими заболеваниями, изготавливают эту вакцину, чтобы она на всякий случай была под рукой. Просто ее решили не включать как компонент в антигриппозную вакцину будущего года ввиду небольшого числа заболеваний. Последние несколько месяцев не обнаружилось ни одного случая куриного гриппа, так что пока будем считать его несчастной случайностью.
This may have been an isolated incident. Сейчас у нас 1998 год. Прошло ровно 30 лет со времени так называемого гонконгского гриппа 1968 года. Встретим ли мы следующую пандемию более подготовленными, чем раньше?
Да, сейчас у нас есть лекарства, помогающие бороться с вирусным гриппом несравнимо эффективнее, чем 30 лет назад. И новые лекарства, еще более эффективные, уже на подходе и нуждаются только в официальном утверждении.
We have anti-flu drugs available now, and there are even better ones that are currently in testing.
И однако, скажем, доктор Холтон, как я прочла в одной из статей о нем, дал инструкцию жене на случай, если пандемия начнется, когда его не будет, немедленно уехать в их домик в горах, запасясь недели на две продуктами, и там в полной изоляции переждать эпидемию.
Пока нет вакцины или нет ее в достаточном количестве, единственная возможность не подхватить вирусную инфекцию – это изолировать себя от больных. Эскимосы это понимали. И в 1918 году в нескольких деревнях старейшины, узнав, что страшная болезнь убивает соседей, устраивали у себя карантин. Никого не выпускали и не впускали. Вокруг некоторых деревень даже выставляли вооруженную охрану. И так они выжили. Там ни один человек не умер от гриппа.
Откуда же берется этот таинственный микроскопический живой организм, вирус, способный мутировать, приспосабливаться, переорганизовывать свои гены, как цветные стеклышки в калейдоскопе? Доктор Каваока.
Они обитают в природных водах в несметных количествах. А когда и в чей организм они попадают, это дело случая.
Откуда они взялись в воде?
Они были там всегда.
Однажды Джозеф Маккормик, один из самых известных охотников за вирусами, сказал бессмертную фразу: «Мы, люди, лишь временные оккупанты в мире вирусов». Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Охота на вирус гриппа». В программе участвовали Даниил Голубев, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Оскары 98 года. Юбилейная 70-я церемония в передаче Сергея Юрьянина. Впервые в эфире 24 марта 98 года.
«Оскары» этого года. 70-я премиальная церемония Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Сергей Юринян. «Титаник» – эпос Джеймса Камерона, 3 часа 14 минут, лавстори на фоне океанской катастрофы, за 14 недель с момента выпуска на экраны заработала в Америке и Канаде полмиллиарда долларов, а в целом по миру рекордные 1 200 000 000. Отныне «Титаник» еще и оскаровский рекордсмен. 11 золотых статуэток, включая «Оскар» за лучшую картину и «Оскар» за лучшую режиссуру для Джеймса Камерона. Напомним, что номинирован был «Титаник» по 14 категориям, рекорд, разделенный с картиной 50-го года «Все о Еве». 11 присужденных «Оскаров» до этого было только у картины 59-го года «Бен-Гур». Отныне исторический кинорекорд разделен. Американская киноакадемия, учрежденная в 27-м году в Голливуде, это общественная организация деятелей кино. Конкретно в голосовании этого года приняло участие действительных членов киноакадемии в количестве 5371. 6 тысяч зрителей лос-анджелесского зала Shrine Auditorium, а в 120 странах мира аудитория в 1 000 000 000 телезрителей разделили это событие – 70-ю юбилейную церемонию вручения «Оскаров». Американская романистка Полина Саймонс смотрела церемонию по телевизору у себя в доме в Далласе, штат Техас. Если бы у меня попросили кратко определить писательскую природу Полины Саймонс, я бы предложил формулу «Достоевский и Голливуд». Кстати, в первом романе Полины «Талли» девочки-подростки обсуждали предстоящих «Оскаров». Я спросил у Полины, какая для нее по счету была эта 70-я «Оскаровская ночь».
Для меня, значит, сейчас скажу, она уже для меня вот 75-го года, значит, 23-я.
Первый роман Полины Саймонс «Талли» переведен на множество языков, включая русский. В Соединенных Штатах вышел третий роман «Одиннадцатый час», а в России через месяц выходит перевод второго «Красные листья». Полина, на ваш взгляд, главные моменты этой юбилейной оскаровской церемонии?
Самая длинная церемония в много лет. 3 часа 42 минуты. Был сюрприз. Я, конечно, волновалась за «Титаник». Я очень хотела, чтобы он выиграл, и была очень довольна, значит, что все было как надо. Но был самый большой сюрприз, это, конечно, что Берт Рейнольдс не выиграл за вторую мужскую роль. А все думали, что он выиграет. И он даже думал, я по лицу видела, что он тоже, понимал, он почти вставал уже. И когда они сказали «Робин Уильямс», я видела на его лице, было написано «Вся его несчастная жизнь». Такое разочарование. То есть для меня это было, конечно, самое большое. Потом я, конечно, хотела, чтобы женщина, это молодая девушка из «Титаник», выиграла лучшую актрису. Но я понимала, что 4 английские актрисы и одна американка всегда выиграет. «Титаник» выиграл лучшую музыку для драмы, а вот для музыкального фильма я очень хотела, чтобы Анастасия выиграла, а выиграла этот английский фильм «The Full Monty». А песня из фильма, было бы, конечно, интересно, если бы Анастасия выиграла, если бы там была хорошая песня, но песня из «Титаника», конечно, знаменитая и очень популярная, и я не сомневалась, что она выиграет. Потом я, конечно, я немножко болела за русский иностранный фильм «Вор» из России.
Берт Рейнольдс, который вызвал сочувствие у Полины Саймонс, был выдвинут впервые в жизни на «Оскара» за лучшую вторую мужскую роль в картине «Ночи буги». Но, как и предсказывали газеты, например, проницательная «Бостон Глоб», тема этой умной картины «Мир порнобизнеса» оказалась для Академии непремиабельной. Песня из номинированного на «Оскара» анимационного фильма студии Fox о великой русской княжне Анастасии «Однажды в декабре». Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory.
Радио Свобода. Оскары этого года.
Студии «Свободы» режиссер Слава Цукерман. Автор знаменитой картины «Жидкое небо» снял в России и заканчивает сейчас в Америке новый фильм по повести Карамзина «Бедная Лиза».
Снимал его в России, хотя участвуют там актеры разных стран, и в том числе американские кинозвезды Ли Грант, которая вчера сидела среди получивших «Оскар» на сцене, и Бен Газара. Фильм этот очень близок к концу. Где-то вот просто, можно сказать, днями или неделями я его кончаю.
Вместе со Славой Цукерманом вернемся к «Оскарам» этого года. «Лучше не бывает». Название картины Джеймса Брукса оправдалось. «Оскар» за лучшую женскую роль для 34-летней Хелен Хант, «Оскар» за лучшую мужскую Джек Николсон. За роль нью-йоркского писателя-мизантропа, который примиряется с жизнью, Николсон был номинирован на «Оскар» в 11-й раз и в 3-й раз получил высшую премию Американской киноакадемии.
Я уже смотрю церемонии «Оскара» больше 20 лет, с 76-го года, и должен сказать, что никогда не был в таком восторге от выбора фильмов, в каком я в этом году. По-моему, только единственное, так сказать, что меня явно не порадовало в этом году, это традиционная для «Оскара» несправедливость по отношению к режиссеру. То есть, на мой взгляд, лучший режиссер года не выдвинут даже на «Оскара». Очень хорошо, что Хелен Хант и Николсон получили «Оскара», потому что их работа действительно великолепна. Но что отличает эту работу? Именно как бы то, что это режиссерская работа с актером. Фильм меня как бы даже, хотя я очень люблю фильмы Брукса, всегда их смотрю с большим удовольствием, но этот фильм меня поразил с первых минут именно своей вот этой выстроенностью взаимоотношений актеров. Я даже не знал, с чем это сравнить. Может быть, с какими-то лучшими фильмами 50-х годов или 30-х американских, или лучшими фильмами позднего нереализма, такими как «Самое красивое в Висконсине». То есть режиссерам сделано все, чтобы каждая деталь актерской работы была проиграна до предела. И идеи фильма, все донесено именно через этот великолепный актерский ансамбль, сделавший все, что можно на экране. I love you. Sentimental reasons. I hope you do believe me.
give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never lonely. Whenever you are inside, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart.
Nat King Cole, песня из фильма «Лучше не бывает». Радио «Свобода», Оскары этого года. Трижды получал номинации на Оскара замечательный актер Робин Уильямс и, наконец, обрел золотую статуэтку дядюшки Оскара. Лучшая вторая мужская роль, роль психоаналитика в картине независимого режиссера Газа Ван Сента-младшего «Умница Уилл Хантинг». Картина получила Оскар и за лучший оригинальный сценарий. Кстати, соавтор сценария, обоим меньше 30, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, одновременно актеры картины, причем Мэтт Дэймон в главной роли. «Умница Уилл Хантинг» из нашей студии в Нью-Йорке, Слава Цукерман.
Этот фильм вместе с «Титаником», кстати говоря, определили вот это мое отношение. По-моему, это год великого перелома, я бы назвал, ибо сменились полностью темы голливудских фильмов, и то, что зрители принимают такие именно фильмы, и Академия принимает эти фильмы, меня очень радует. Я все время придерживался такой теории, что происходит как бы интеллектуализация Америки и американского зрителя. И вот сейчас, по-моему, этот момент этого великого перелома, ухода Лукаса и Спилберга со сцены, прихода новых людей произошел. И вот фильм, о котором вы говорите, он невероятно типичен в этом отношении. Где-то он напоминает успех Рокки. Тоже актер написал для себя роль. Оказалось, что он получает Оскар за сценарий, потому что актеру пробиться надо самому сценарий написать. И даже когда фильм начинается, кажется, что и ход это тот же традиционный. Уже после первых минут фильма видишь, что все прямо наоборот, что этот мальчик-хулиган, гений математики, интеллектуал, чего никогда не было. Ни боксер, ни танцор, а вдруг почему-то интеллектуал. Дальше. Никто не борется с ним, а наоборот, все герои фильма остальные стремятся дать ему профессию, дать ему высокое положение. Девушку, которую он встретил и полюбил, не случайно богатая, имеет огромное количество денег и любит его безгранично и хочет его. То есть мальчику дано все, но он этого всего не принимает. А название этого фильма – это «Игра слов, охота за доброй волей», но я бы его скорее перевел как «охота за свободной волей», ибо этот смысл именно вкладывается в эти слова. Вот этот герой, он свою индивидуальность ценит выше всего, он не хочет принимать мир с его материальными ценностями. И тут не случайно появляется герой, которого играет Робин Уильямс, и который проповедует другую мораль, не материальным ценностям и материальному успеху, то, что всегда стояло как бы во главе американских ценностей, он противопоставляет духовные ценности, и вот этот учитель выигрывает. Поэтому как бы вот успех этого фильма для меня поразителен, а то, что Робин Уильямс выиграл Оскара, это понятно, с одной стороны, потому что это вообще, это как бы часть цельности успеха этого фильма. С другой стороны, Робин Уильямс играл такие роли и до этого. Это как бы не первый раз он этот характер играет. Не лучше он сыграл здесь, чем там. А то, что ему дали Оскар, и то, что этот фильм и этот сценарий имеет такой успех, и то, что ему дали Оскар, все это говорит опять о том же, о чем я говорю, что вот эта идея провозглашения моральных ценностей выше материальных стала идеей, принимаемой всей Америкой и даже Академией кино.
Thank you.
«Радио Свобода» «Оскары этого года». Сбылась «Оскаровская мечта» для Ким Бессинджер. Лучшая вторая женская роль – роль роковой проститутки в фильме «Лос-Анджелес. Конфиденциально». Название этой картины о полицейской коррупции в Калифорнии 50-х почему-то в России предпочитают переводить как в 19 веке а-ля «Эвенсю. Тайны Лос-Анджелеса». «Оскара» фильм получил и за лучший сценарий по книге. Это киноадаптация романа Джеймса Элроя «Мастера не просто круто, сверхкруто сваренной прозы».
Эта картина как раз единственная из всего набора этого года. Картина как бы для Голливуда традиционная, полицейская драма. Но даже и она отличается большим напором на моральные ценности. А кроме того, это, в общем-то, стилизованная драма, стилизация 50-х годов. Так что даже она как бы выпадает из традиции. Хотя она гораздо менее интересна, чем остальные фильмы.
Британский фильм «Полный набор» средства массовой информации России переводят как «полный стриптиз» или даже «полный голяк». Фильм с бюджетом в 3 миллиона долларов заработал по миру 200 миллионов и номинацию за лучший фильм. Слава Цукерман.
Картина это говорит о проблеме одной из самых больших для нашего времени, о проблеме полного как бы социального изменения сексуального мира, о том, что освобождение женщины как бы приводит к тому, что мужчины потеряли свое место в мире. И с блестящим английским юмором эта ситуация разыграна, ситуация мира, где правят женщины, а мужчинам ничего не остается, кроме как выступать в стриптизе для женщин. По-моему, все это сделано тонко, с блеском, с большим искусством.
«Оскара» полный набор получил за лучшую музыку. Итак, 70-я премиальная церемония Американской киноакадемии и триумф «Титаника». Радостный не для всех, ибо, несмотря на огромный зрительский и кассовый успех, несмотря отныне на 11 «Оскаров», можно услышать суждение, полагающееся интеллектуальным, что «Титаник» — это победа Голливуда, не серьезного кино, а кино коммерческого, кино инфантильного. Что об этом думает автор «Жидкого неба» и «Бедной Лизы» Слава Цукерман, студия «Свободы» в Нью-Йорке?
Я абсолютно с этим мнением не согласен. Честно говоря, я, правда, очень занят был в этом году. Я свое кино снимал, поэтому я мало с кем виделся и говорил. Но среди моих друзей я такого мнения не слышал. Мне этот фильм кажется не только не инфантильным, а прямо наоборот, противопоставленным всем предыдущим идеям Голливуда. Фильм этот как бы подводит итоги 20 века, отвергая, опять же, материальные ценности, разделение на классы, разделение на системы, и противопоставляет этому духовность и любовь. Так же, как и другие фильмы этого года, но только здесь уже в жанре как бы эпической поэмы. Меня удивляет, что вот те противники фильма не замечают, что фильм вобрал в себя все от экспрессионизма Юджина Нила до интеллектуальной символики Тарковского. Например, концовка фильма, ну просто как вынутый из фильма Тарковского. Я думаю, что вот это мнение, оно среди интеллектуалов в России превалирует. И это все очень обидно. Вот я провел время много в России, и Россия традиционно всегда считала оказалась как бы страной духовности. И люди в России любят говорить о повышенной российской духовности. К сожалению, сегодня в России ее труднее всего найти. Уж точно не в фильмах. Такие фильмы, как «Баллада о солдате», ушли в далекое прошлое. А самый талантливый фильм, который я видел, это фильм Киры Муратовой «Три истории». Но просто если там и духовность, то как бы с отрицательным знаком. Иначе идею этого фильма как «Сатана там правит балы» не назовешь. Просто царство зла. И вот в этот момент Америка вдруг, как бы все фильмы, представленные на «Оскар», провозглашают духовность. А «Титаник» просто гимн духовности. Я думаю, это трудно заметить людям, которые настолько от этого отошли, что даже духовность им кажется коммерческим элементом.
Среди 11 «Оскаров» «Титаника» и высшая премия Американской киноакадемии за лучшую песню из фильма, которой мы заканчиваем эту передачу. «Мое сердце будет биться всегда». Этого года. Продюсер Наталья Белова, вел Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».